Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова у нас воскресенье, по воскресеньям в 3 часа у нас программа «Исторический пасьянс». Мы находимся в прямом эфире, поэтому нам формально вы можете звонить, мы даже будем принимать ваши звонки. 8-495-7373-948, наш смс-портал 8-925-88-88-948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», и у нас опять-таки можно видеть, не только слышать, но и видеть по YouTube-каналу «Говорит Москва» и по телеграм-каналу «Радио Говорит МСК». Ну, сегодня у нас, конечно же, передача пройдет под, скажем так, историческим знаком Великой Отечественной войны, но уже за эту неделю о снятии блокады, окончательном снятии блокады Ленинграда говорилось настолько много, что, наверное, нам нет смысла уже постфактум, вчера все-таки были основные события, к этому возвращаться. Но все-таки вчера было тоже, также еще одно событие, которое каждый день, каждый год отмечается. Это 27 января 1945 года освобождение концлагеря Освенцим или концлагеря Аушвиц, как сейчас, в принципе, во всем мире это принято говорить Аушвиц. Ну, мы так иногда по традиции вспоминаем о Освенцим. Вот, и этот день, опять-таки хочу напомнить, он признан ООН как Международный день памяти жертв Холокоста. Причем именно освобождение Аушвица, не освобождение Майданака, не освобождение Берген-Бельзена, не освобождение Равенсбрюка и, так сказать, других концлагерей, Бухенвальда, которые тоже вошли в историю. Тем не менее, именно вот этот вопрос. И мы решили обратиться вот к этому вопросу и пригласили сегодня, попросили прийти к нам замечательного историка, заведующего архивным отделом научно-просветительского центра «Холокост» Леонида Абрамовича Терошкина. Здравствуйте, Леонид Абрамович. Очень рады вас видеть и слышать, и приветствовать здесь.
Добрый день, спасибо за приглашение, я тоже очень рад.
И сегодня мы решили, мы говорили с Леонидом Абрамовичем, о чем мы поговорим. Знаете, и действительно, вот была высказана такая мысль, что надо нам рассказать о легендах и мифах Освенцима, Аушвица и Холокоста. Почему? Понимаете, эти события, они трагические, они ужасно трагические, но вопрос возникает всегда такой, а зачем же тогда наворачивать вот вокруг этого какие-то колоссальное количество лжи, когда правда, на мой взгляд, настолько страшна, что ее вот, она вот в таком виде, в каком она есть, она значительно более действует на людей. Ведь так, да, ведь,
Леонид Абрамович? Да, спасибо. Ну, действительно, в России, по всей России, уже в этом году десятый год проходит неделя памяти, которую проводит Российский еврейский конгресс при участии научно-просветительного центра «Холокост». Много-много организаций, обо всем этом вы можете почитать в интернете. Так сказать, в общем, от Калининграда до Южно-Сахалинска. Естественно, это привязано к 27 января, когда части Красной армии, вот первая сказка, которая встречается в постоянных публикациях, это Красная армия освободила Аушвиц. Советская она стала только после войны. Да. Это были еще мелочи. А, тем не менее, все начинается с мелочей. Красная армия освободила Аушвиц, и который стал символом, просто главным символом преступления германского нацизма и главным символом Холокоста. Естественно, за последние 80, а в будущем году уже 80 лет, исследования российских, израильских, германских, польских, американских и прочих историков позволили создать достаточно полную подробную картину, и что такое Аушвиц, и как проходило его освобождение, кстати, что было и после освобождения тоже. Тем не менее, мы постоянно сталкиваемся, а особенно это происходит определенное обострение мифов, легенд и каких-то совершенно безумных статей и публикаций, благо интернет все стерпит, как тот забор, касающихся разных аспектов как самого Аушвица, так и, в общем-то, темы Холокоста в частности, и преступлений нацизма. Ну, давайте начнем прежде всего вот чего. Почему постоянно происходит путаница Освенцим и Аушвиц-Биркенау? Ну, Освенцим — это несчастный польский город, которому не так не повезло, он существует и сегодня. Он стал символом... Он вообще, этот город, никому не был особенно известен, если бы нацисты не создали там Аушвиц-Биркенау.
Освенцим, да?
Да. И даже, и, собственно, сам лагерь... Ну, комплекс лагерей уничтожения и концентрационных лагерей, это все-таки был огромный комплекс, был создан нацистами возле города Освенцим, потому что вообще это было удобно. У нацистов была своя определенная логистика, им было удобно создавать в этом месте, потому что все-таки Аушвиц-Биркенау был одновременно еще и мощным промышленным предприятием, работавшим на оборону Третьего Рейха. Это вообще отдельная тема. С самого начала, в общем-то, Аушвиц не планировался как лагерь уничтожения. Он создавался весной 1940 года на месте бывших польских казарм и был вначале рассчитан максимум на 15-18 тысяч человек. Речь шла, прежде всего, о политических противниках Третьего Рейха из Польши, участников польского сопротивления, польскую интеллигенцию, то есть всех тех, кто в оккупированной нацистской Германии и Польше представлял определенную угрозу. Это был Аушвиц-1, если так можно выразиться. Аушвиц-2 был создан в нескольких километрах от этого лагеря, от первого, возле небольшой деревни, которая называлась по-польски Бжезинка, по-немецки Биркенау. Вот откуда идет, понимаете, сплошное расхождение польско-немецких названий. И заключенных было намного больше, чем в главном лагере, постепенно, конечно, до 100 тысяч. Аушвиц-3 состоял из главного лагеря в Мановице. Дело в том, что масса филиалов, подфилиалов, или как бы там еще сказать, производственных участков Аушвица-Биркенау были разбросаны на огромной территории.
Да, на огромной территории. Там до некоторых, некоторые были даже ближе к другим концлагерям.
Да, некоторые были ближе к другим концлагерям. Это не пешком пройти, и даже не на автомобиле проехать зачастую. Лагерь разрастался. Понимаете, сеть Аушвица-Биркенау разрасталась по всем окрестностям, точно так же, как вообще сеть лагерей, концентрационных лагерей нацистской Германии во всех их категориях, разрасталась по всей оккупированной Европе и Советскому Союзу. Собственно, только, в общем, около 40 филиалов у Аушвица было. Число заключенных постепенно росло. В марте 42 года появляется женский лагерь. С февраля 43 года из Германии, Чехословакии, Австрии начинают переправлять в Аушвиц синти и рома, то есть цыган.
Цыган, да,
там, их тоже там погибло достаточно много. Но дело в том, что когда нацисты приступали к окончательному решению еврейского вопроса, то есть к уничтожению европейских евреев, Аушвиц еще не был к этому готов. Собственно, пресловутая операция «Рейнхард» все-таки предусматривала основную нагрузку на Треблинку, Собибор, ну, до этого Белжиц.
Которые формально даже не являлись концлагерями.
Которые формально они даже не являлись концлагерями.
Зондеркоманда.
Да, СС. Но не будем отвлекаться.
Да.
В общем-то, только где-то к концу 42-го года, к началу 43-го, когда Генрих Гиммлер стал пересматривать планы и решил перенести основную задачу по уничтожению евреев, так это окончательное решение окончательного решения, если так можно выразиться, на Аушвиц-Биркенау. Это было связано с тем, что Собибор и Треблинка, Белжиц, собственно, уже прекратил свою деятельность, он был переполнен мертвыми телами. Треблинка не справлялась с количеством жертв, там погибло 800 тысяч человек, Собибор тоже не справлялся. И вообще, скажем так, Аушвиц должен был стать главным, а потом вскоре единственным, единственной фабрикой смерти на... Он таким и стал, в общем-то, на вторую половину 43-44 год. В марте-июле 43-го Биркенау построили 4 крематория. И... Действительно, они продолжали функционировать практически эти крематории до осени 1944 года, до ноября 1944 года. Строго говоря, со второй половины 1943 года и до осени 1944 Аушвиц стал основным лагерем и основным конвейером по уничтожению евреев Европы. В принципе, вот это как бы краткая история, можно долго рассказывать, сколько там было советских военнопленных, сколько там было граждан разных государств. В принципе, это все достаточно хорошо исследовано, в этом плане я могу порекомендовать наше издание, там вот «Аушвиц, Освенцим», документы, письма, воспоминания и дневники, изданные научно-просветительным центром Холокоста, есть в электронном виде. И вот отсюда мы видим первый миф. Да. Это постоянная путаница между Освенцимом, Аушвицем, Биркенау. Но это были еще цветочки, если так можно выразиться. Ну, ладно, подумаешь, перепутали название. Тут все понятно. В советских документах 44-45 годов их тоже постоянно называют Освенцим, Освенцим,
Освенцим,
Освенцим. То есть много вариантов. Но дальше начинаются, видите ли, игры с цифрами. Вообще, средства массовой информации особенно очень любят жонглировать цифрами, манипулировать. Количество жертв. Вот первые мифы, легенды и так далее. Проблема заключается в том, что до сих пор, особенно вот сейчас, памятные даты, времена, мы начинаем слышать какие-то сумасшедшие, откровенно скажу, цифры количества жертв Аушвица. Да. Ну, вот вчера мы прочитали книгу, что количество жертв Холокоста вообще 17 миллионов.
Да-да-да.
Ну, это отдельный диагноз.
Это уже немножко за гранью.
Да, мы не вот это уже. Но вот даже сейчас читаешь что-то вполне серьезные публикации, средства массовой информации. Ну, во-первых, они почему-то пишут, что Аушвиц существовал в 1941-1945.
Ну, формально.
Формально.
Формально в 1940-м все-таки, да. С мая 1940-го
года, да. Ну, ладно. Это все, к сожалению, просто идет в массы читателей, слушателей, зрителей. Дальше. Фигурирует замечательная фраза, что количество жертв Аушвица составило от 1,5 до 4 миллионов человек.
Да, ну, вилка такая.
Ну, понимаете, по меньшей мере то, что это не научно, что это миф очень злой, даже жестокий, он просто, это неэтично. Миллион туда, миллион сюда.
Ну, то есть, совершенно неприлично.
Как это можно, как вообще язык поворачивается такое произнести? Если вы сомневаетесь, ну, переспросите, центр «Холокост» доступен, и литература доступна, все есть. Как можно озвучивать такие странные цифры? Но, тем не менее, это продолжается постоянно. Откуда вообще пошло это разночтение в цифрах? Это связано с тем, что действительно... Когда специальная комиссия работала по расследованию преступлений в Аушвице после освобождения, она выдавала свои результаты расследований. Она выдала в начале мая, практически за считанные дни до падения нацистской Германии, до капитуляции. Она озвучила цифру 4 миллиона.
4 миллиона, да.
Ну, вы понимаете, что они работали от силы 3 месяца. Это не те 80 лет, которые были у историков для того, чтобы все было, всем подробно разобраться. Да, тогда уже фигурирует цифра 4. Но до этого, когда мы читаем, а мы читаем, дневники, письма советских солдат, офицеров, военных медиков, которые уже в начале февраля пишут об Аушвице, там фигурирует цифра 6.
Да, именно.
Я эти свидетельства могу привести.
Да, они есть, да.
Это слухи уже ходили, даже там в письме одного красноармейца, чья часть стояла недалеко от Аушвица, он там не был, но он слышал, фигурировала цифра 6. Она уже озвучивалась. Вот с тех пор эта цифра и пошла гулять. Но одно дело то, что было 80 лет назад предварительное исследование, Другое дело то, что, в общем-то, изучено сегодня. Польский музей Аушвиц-Биркенау считает, что погибло, мы считаем, что погибло примерно 1 200 000, ну, 1 300 000 человек, из них 900 000 евреев из разных стран Европы.
Если я не ошибаюсь, поляки на доске там выбито.
Да.
Заменена она была, и сейчас там выбито, ну, как бы это официальная точка зрения, 1 200 000.
Да, 1 200 000. Зачем, собственно, сочинять какие-то цифры? Кого вы хотите напугать этими цифрами?
А то есть 1 200 000 это... Сказать, что, а 1 200 000 это мало?
1 200 000 это не... это, да, это,
я,
это,
конечно, извиняюсь.
Да, извините. Это что, не трагедия? Вот. Значит, это первые мифы. Тем более, что действительно больше ни в каком лагере столько евреев Европы не было уничтожено. В данном случае, причем... Среди этих жертв, я имею в виду, и советских военнопленных погибло около 15 тысяч в Аушвице, и поляки, и французы, и...
А со всей Европы?
Практически со всей Европы. И не только евреи. Вот один миф, который продолжает упорно и навязчиво просачиваться везде, где угодно. Сколько ты журналистов не поправляй, они, конечно, немножко меняют. Раньше они говорили просто 4 миллиона. Теперь они говорят от 1,5 до 4.
Ну,
понимаете, не все можно и нужно читать в Википедии. Кое-что даже не нужно читать в Википедии.
Да, это точно.
Вот. Но это один миф. Следующий миф, который гуляет вокруг Аушвица. О том, что Аушвиц освободили случайно.
А то есть вообще?
Вообще никто ничего не знал про Аушвиц, пока, грубо говоря, части Красной Армии не уперлись...
Вот в ворота.
Ну, там ворота, стены, всё. Неважно.
Ну, вот, до чего-то дошли.
Да. И вдруг увидели, что это лагерь уничтожения. Зачем фигурирует этот миф, я совершенно не понимаю. Ну, может быть, какой-то политический контекст. Но, строго говоря, действительно, рядовые солдаты, офицеры, даже командиры дивизии, даже Василий Яковлевич Петренко, командир 107-й стрелковой дивизии, он действительно не знал, что есть Аушвиц. Так по большому счету командиру дивизии это не сообщают. Ему ставят совершенно другие задачи.
Конечно.
В ходе висло-одерской операции, которая, кстати, была начата ранее планировавшегося, освобождался город Освенцим. Он представлял собственный интерес. Отсюда выходит развенчивание еще одного мифа. Дескать, никаких боев не было. Бой за Аушвиц – это миф. Советский миф,
придумали.
Русский миф, не знаю. Действительно, за сам Аушвиц никаких боев не было. А вот бой за Освенцим был.
За город.
Да, за сам город. И действительно жестокий бой. Погибло, по разным данным, от 230 до 300 советских солдат и офицеров. И этому есть свидетельство. Все это, собственно, мы это тоже публикуем, да, да, и это практически ежедневные, ежечасные сводки продвижения воинских частей в районе Освенцима и вообще на вот этой всей территории Аушвица-Биркенау, освобождение различных населенных пунктов и тех же филиалов Аушвица, которые разбросаны по всей округе.
Это же 40 квадратных километров.
Это 40 квадратных километров.
Это колоссальная территория.
Да. Не хочу просто уходить исключительно в цифры. Да. Значит, во-первых, так что освободили не случайно, и бой был.
Да,
в конце концов, старший офицер, погибший в боях за Аушвиц, 26-го, в ночь на 27-е число, это Семен Львович Беспрозванный, подполковник, ленинградец, да, он старший офицер, павший при боях за Освенцим, и по такой иронии судьбы тоже еврей по национальности. Кстати, собственно, в Освенциме есть братская могила воинов Красной Армии, вот которые там погибли.
В самом городе.
Да, в самом городе, там его можно посетить, и, собственно, сотрудники центра «Холокост» посещали эту братскую могилу. Они же не просто так погибли, они в бою погибли, эти люди, вот их так немало. Кстати, были там случаи гибели и после освобождения. Есть какие-то документы, один лейтенант подорвался на мине, уже в освобожденном Аушвице.
Ну да, но это после так.
Неважно, он все равно погиб.
Он погиб, да.
То есть, собственно, бои были, случайного ничего не было. И, в общем-то, можно сказать, что командование 60-й армии, кажется, генерал Курочкин, в общем, знали, что там есть какой-то комплекс, лагерный комплекс.
Ну, да.
Кроме того, советские органы госбезопасности прекрасно знали о существовании Аушвица. собственно, опубликованы донесения, как это, Народного комиссара госбезопасности Украинской ССР Савченко, чьи сотрудники беседовали еще в 43-м, беседовали в августе, сентябре 44-го года с двумя советскими военнопленными, Петько и Пеговым, которым удалось бежать из Аушвица. Они дали довольно подробные показания, где они были, что происходит в Аушвице, где он находится и кого там уничтожает. Все это можно зачитать, пожалуйста, сегодня эти материалы опубликованы.
Да. Так, Леонид Ильич, я вот еще, я просто личные документы видел, они опубликованы, вот другие, когда вот Освенцим, Аушвиц, вот он освобожден, на следующий день туда приезжает комиссия политотдела, дивизии, корпуса, которая туда приезжает, описывает, что она видит. Ну, нормальная ситуация. Но они же не через две недели получили информацию, что а вот там случайно что-то освободили, теперь мы туда поедем. Нет, вот сразу они туда приезжают.
Правильно, потому что донесение о том, что освобожден какой-то филиал, да, еще не закончено освобождение всего комплекса, да, Аушвиц-Биркенау, поймите меня правильно, но освобожден какой-то филиал, например, Мановец, и уже идет донесение, что обнаружен лагерь с заключенными, кто эти заключенные, хотя бы примерно, то ли евреи из какого-то Европы, то ли военнопленные, там, кстати, ведь были военнопленные западных стран тоже, как выяснилось.
То есть это люди туда
приезжают. Тут же идет донесение наверх.
Наверх, да, все. Все как бы работа такая.
Так что сказки о том, что на уши столкнулись случайно, это по меньшей мере смешно. Собственно, также можно говорить, что и британские, и американские войска на Западном фронте тоже случайно наткнулись на Берген-Бельзен, на Бухенвальд,
конечно,
и так далее. Почему? И другие лагеря, которые они освобождали. Да, специальной какой-то фронтовой операции по освобождению Аушвица не было. Дальше. Собственно, еще один миф, что якобы Красная Армия так медленно пришла, что нацисты успели увезти 58 тысяч, почти 58 тысяч заключенных, угнать на Запад. Ну, как могла Красная Армия, так и пришла. Не нам с вами решать.
Ну, вообще-то, да.
Другое дело, что если бы Красная Армия не приближалась к Аушвицу, наверное, этих людей, эти 58 тысяч, просто уничтожили бы не спеша на месте.
Ну, конечно, это для
этого. Это, конечно, из области предположений, но нацисты имели возможность все там уничтожить 58 тысяч человек. В Майданке и Люблине в ноябре 43-го 42 тысячи расстреляли практически в один день.
Нет, мы могли просто...
Без проблем. Да. Но их все-таки угнали. И многие из этих людей, кстати, остались живы. Почему? Они были освобождены войсками западных союзников. И, кстати, войсками Красной Армии, но уже в других лагерях.
Да.
То есть, ну, нацистам пришлось поторопиться. Кроме того, нацистам пришлось поторопиться, почему они и бросились более 7 тысяч заключенных, которые были обнаружены в Аушвице. Вот. Далее. Мы прекрасно знаем, какие воинские части освобождали Аушвиц и вообще район Аушвиц-Биркенау. 100-я Львовская стрелковая дивизия, командир генерал-майор Красавин, кстати, вот усиленный центр «Холокост» в Казани, где он жил послевоенные годы, установлена мемориальная доска.
Леонид Абрамович, давайте вот по поводу того, кто конкретно освобождал Освенцим, мы поговорим в следующей части после, сейчас у нас будет, так сказать, информационная программа, а потом к этому вернемся, потому что чрезвычайно все интересно и чрезвычайно все важно. И главное, мы не будем, я думаю, отвечать на этот вопрос, кому это надо, понимаете?
Это отдельная передача.
Да, это отдельная передача. Так, давайте тогда теперь перейдем к новостям. Спасибо.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова мы возвращаемся в студию исторического пасьянса. Сегодня мы продолжаем наш чрезвычайно интересный, с моей точки зрения, разговор с Леонидом Абрамовичем Терушкиным. Ну, у нас есть, давайте вначале все-таки ответим на звоночек, а то всегда прерываться не хочется. Да, мы вас слушаем.
Добрый день, уважаемый Константин Александрович и Леонид Абрамович. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, не является ли вот эта чудовищная людоедская сущность Запада порождением вот этой вот лжи, которой она пытается прикрыть все свои преступления? Это вот первое. И второе, на сегодняшний день вообще могут или есть такого же рода концентрационные лагеря, которые вот на планете Земля, которые были вот еще совсем недавно, в 20 веке, на территории Западной Европы.
Спасибо большое. Можете что-нибудь ответить?
Я могу сказать, что слава Богу, спасибо, так сказать, тем же воинам Красной Армии и их потомкам, что подобных концлагерей нет и уже больше на планете Земля не будет. Хотя, как мы знаем, массовое уничтожение, геноцид, этнические чистки, к сожалению, это все происходило и послевоенные десятилетия, и кое-где происходит буквально совсем недавно. Ну, спасибо, но вопрос, конечно, очень большой.
Да, ну, он, как бы это вопрос не совсем по теме нашей передачи Аушвица, потому что нам бы сегодня закончить бы разговор по Аушвицу. Давайте продолжим, Леонид Абрамович. У нас еще очень много мифов, которые неплохо было бы вот сегодня с... Все-таки нас слышит достаточно большое количество людей. И да, конечно, можно прочитать, что это мифы, но это настолько... незначительное количество, что читают, что это мифы, по сравнению с теми, кто читает сами мифы. Может быть, сегодня просто вы, так сказать, как специалист в этом вопросе, поставите такие нам столбы верстовые.
Ну, собственно, я озвучиваю то, что разрабатывали я, в основном, даже не столько я, сколько мои коллеги, профессор РГУ Илья Александрович Альтман, коллега Светлана Тиханкина. Про наше издание я буду говорить отдельно, если останется время. Значит, кто освобождал Аушвиц? 100-я Львовская стрелковая дивизия, командир генерал-майор Красавин, 107-я Кременецкая стрелковая дивизия, командир полковник Василий Яковлевич Петренко, 322-я Житомирская стрелковая дивизия, командир генерал-майор Зубов, и 148-я Черниговская стрелковая дивизия, командир полковник Гольцов. Остальное вы можете, в принципе, действительно прочитать в интернете. Кстати, вот с Василием Яковлевичем Петренко, он был большим другом центра Холокоста, он дожил до наших дней, получил прижизненное признание. Кстати, буквально вот в рамках недели памяти было чествование лейтенанта 322-й дивизии, ныне жителя города Москвы, Ивана Степановича Мартынушкина, которому исполнилось 100 лет. Так что есть реальные участники освобождения, действительно есть. Почему я об этом говорю? Потому что нам все время пытаются предложить каких-то фантомных, липовых, простите за выражение, то есть сделать освободителями Аушвица, да нет, людей, которые не имели к этому прямого отношения. Причем это пытаются делать даже за спиной у этих уважаемых и достойных людей. К сожалению, почти никого из них живых нет. Значит, в чем заключается проблема? Почему-то кому-то, особенно средства массовой информации, все время нужен, особенно под памятную дату, какой-нибудь живой ветеран. Да. Ну, вы знаете эти наши болячки. Ими, оказывается, страдают не только в России. То же самое из Германии, Соединенных Штатов Америки. Под какую-нибудь дату нужен, так сказать, живой ветеран. Желательно участник освобождения именно.
Участник этого. Бородинской битвы нужен, да.
Ну, Бородинской битвы все-таки трудно найти живого. А тут, короче, существует целый букет легенд о участниках, о бойцах Красной Армии, участниках освобождения Аушвица, которые таковыми просто не являются. Почему? Они были на других должностях или даже на других фронтах. Озвучиваем. Значит, буквально вчера еще опять я читаю в интернете историю майора Шапира, командира штурмового батальона, разбившего ворота с лагеря Аушвиц.
На котором было написано «Arbeit macht frei».
Да, именно что, вот эти что ворота... собственно, вообще и не было на нем написано. Это было написано на Бухенвальде.
Но на Освенциме было. По крайней мере, скажем так, сейчас... На воротах Освенцима это написано.
Ну, хорошо. Вы не понимаете, да, Константин Александрович. Я же вам дальше объясню. Ворот-то было много.
Ворот было много, да.
Вот. Якобы Анатолий Шапира снес, значит, разбил эти ворота, первым ворвался в Аушвиц. Значит, откуда появился майор Шапира? То есть, ну, майор Шапира действительно был.
Герой?
Он был герой. Он воевал в морской пехоте, он героически провел 41-43 годы на южных фронтах, освобождал, защищал там Ростов, Таганрог, имел массу наград.
Достойный человек.
Да. Но, видите, в 2005 году, в другую эпоху, когда отмечалось 60-летие освобождения Аушвица, президенты Украины, России, Израиля, представители Америки, короче, все собрались на памятных мероприятиях. И вот тут наши американские друзья предложили Анатолия Шапира. Он был нужен почему? Последние годы жизни Анатолий Шапира жил в Соединенных Штатах, Нью-Йорк.
И в 2005 году он жил там.
Да, он еще был жив в 2005 году. Он никогда не позиционировал себя, вот я тут, понимаете, и мои ребята освободили Аушвиц. Его как бы нашли, подали... Кстати, туда приезжали на памятные мероприятия, в них чествовались и другие еще здравствовавшие тогда участники освобождения из России, там, Винниченко, в частности. Вот. Короче, его подали как живого натурального освободителя Аушвица из Америки, к тому же родившегося в Украине. Он родом из Запорожья.
Великолепно.
Ну, то есть то, что...
Библиография вот прямо вот.
Собственно, его наградили памятными наградами России, вот. Журналисты брали у него интервью. Анатолий Шапира никогда не говорил, что он штурмовал Аушвиц. Понимаете? Он был посмертно Ющенко, президент Украины, присвоил ему звание Герой Украины. Анатолий Шапира до сих пор так и не узнал, сколько сказок и легенд сочиняли вокруг него. Но они плавают до сих пор. Лично я вел переписку с американскими коллегами, если так можно выразиться. И даже один раз в Общественной палате Российской Федерации озвучивалась эта тема гостями из Америки лет сколько-то там назад. Пришлось объяснить, что, видите, в наше время существуют документы, архивные документы. Многие из них выложены в интернете, пожалуйста, «Подвиг народа», «Память народа», где есть, естественно, Анатолий Шапира. Так кем был Анатолий Шапира в январе 1945 года? Помощник начальника штаба 106-го стрелкового корпуса. Корпус тоже принимал участие в освобождении этого района, и, безусловно, Анатолий Шапира – освободитель Аушвица. Как еще 25 тысяч солдат и офицеров воинских частей, которые я называл выше. Вот. От там, генерала, командира дивизии до последнего там, санитара и так далее. Но помощник начальника штаба корпуса не может просто так сказать: я тут пойду сейчас быстренько ворота Аушвица разнесу с моими ребятами, а вы тут без меня немножко.
Ну, да,
просто не бывает так. Помощник начальника штаба не бежит никуда с автоматом и гранатами какие-то там ворота сносить. Понимаете? Ну как, неужели непонятно, что это все проверяется на раз-два несколькими кликами? Но легенда о майоре Шапира продолжает гулять.
Есть, вот прямо, прямо
откройте интернет.
Википедию, любимую нашу.
Вот, да, и Википедия тоже и так далее. Я уже сегодня объяснял израильским коллегам, что бросьте вы это безобразие, не пишите вы об этом. Он, конечно, участник освобождения. Неправильно, что мы поставили мемориальную доску Запорожье.
Заслуженно.
Ну вот без этих странных фантазий, понимаете? Обидно получается. Получается, ему приписывают какой-то подвиг, который он не совершал, при этом совершенно остается в тени его подвиги, реальные подвиги, совершенные в 41-м, 42-м, 43-м годах. Вот. Значит, но это было, но, так сказать, понимаете, как существуют дети этого самого лейтенанта Шмидта, так существуют клоны Шапира. Далее. Видите, в чем дело? Другая версия, что другие ворота Аушвица, там ворот-то было, вы же понимаете?
Не, ну вы уже говорили, что как минимум Освенцим 1, Освенцим 2 Беркинау,
да,
Аушвиц 3
Мановец. В общем, везде были какие-то ворота. Значит, следующая версия...
40 внешних лагерей.
Да, да, вы не говорите, значит... Это ж сколько Шапир нужен? Обратите меня за такую жестокую иронию, но иногда вот эти вот мифы и легенды, они выходят за рамки приличия, начинают даже сердиться и раздражаться. Следующая версия – это советский танк, который сносит ворота Аушвица. Это символично, это героично. Советский танк стоит, и слава богу, еще стоит на многих постаментах, как символ победы, освобождения.
Ну, да, конечно.
Тут никакой иронии, это действительно так. Значит, нужен танкист. Экипаж танка, который сносит ворота нацистского лагеря уничтожения фабрики смерти.
А вот он сам по себе вот вид, как вот танк вот так с пушкой, так вот ворота сносит. Это вот это.
Ну,
это вот вселяет такое вот.
Это внушает.
Это внушает, да.
Да. Знаете, это внушает.
Да, внушает, да.
Соответственно, дальше у нас идет версия танкиста. Итак, несколько, сколько-то лет назад мы познакомились и общались, и Германии и в России с таким Давидом Душманом. Очень интересный был человек, к сожалению, ныне покойный, герой войны, мастер спорта по фехтованию, замечательный человек, он жил на две страны, Германия и Россия, последние годы жизни, мы с ним общались, и мой коллега ездил в Германию, и он, Давид Душман, приезжал сюда, и вот Давид Душман поделился некоторыми архивными материалами. Заметка в одной из германских газет, 15-й год, кажется. Заметьте, юбилейный год.
Юбилей.
Очередной юбилей. Юбилей. Из Давида Душмана срочно делают освободителя Аушвица. Что он своим танком, танк Иосиф Сталин, это тоже символично. Он был действительно командир танка Иосиф Сталин.
Ну да.
Командир экипажа. Танк Иосиф Сталин проламывает ворота Освенцима.
Красиво.
Можно кино снимать.
Красиво.
Да.
Это немцы нашли.
Немцы. Немцы. Они сделали из Душмана освободителя Аушвица. Мы разговариваем с Душманом.
Тем более, само по себе хорошо.
Мы говорим,
освоитель Аушвица живет в Германии.
Да. Сегодня он живет в Германии. Да, понимаете, тогда танкист, сейчас фехтовальщик.
Вот, красиво.
Вы понимаете, как можно это все...
Можно, можно.
Грамотно подать. Ну, немцы не догадались. Не догадались.
Нет, да, нет.
Значит, начинаем беседовать с Душманом. Какой Освенц? Какой Аушвиц? Какой Освенц? Понимаете, мы, да, я танкист, мы двигались там куда-то в январе 45-го года, я сейчас уже не помню, столько лет прошло, видели каких-то людей, какой-то лагерь, территория огороженная, там колючей проволокой, несчастные, изможденные люди, нам говорят, что это освобожденные узники, вот, надо им помочь, ну, что мы могли, у нас задание, мы, танки двигаются, мы поделились продуктами, там... Поговорили, поздравили их с освобождением, они нас благодарили, вот, и все, да. И дальше мы поехали. Начинаем выяснять, опять же, как вы понимаете, все понятно, ясно. Выясняется, что Душман вообще воевал на Первом Белорусском фронте, освобождал район Аушвица, Освенцима, первый украинский.
Да.
Во-вторых, Душман в этот период, он говорил, что он действовал где-то южнее или там восточнее Варшавы. Где Варшава, где Аушвиц.
Да,
и по датам все расходится, и территориально расходится. И самое главное, понимаете, не было никаких танковых, бронетанковых частей, которые освобождали Аушвиц. Как-то вот все дивизии, которые я перечислил, были стрелковыми. То есть среди освободителей Аушвица, вот это для сочинителей его следующих мифов, надо запомнить, летчиков, моряков и танкистов среди освободителей не было. Были артиллеристы, связисты, саперы, ну, военные, да, медики, водители, кавалеристы даже были.
Ну, да,
кавалеристы. Вот были, там, конечно, да. Конная разведка, скажем, той же 107-й или 100-й дивизии, не было там танкистов. Но, тем не менее, танкисты — это романтично. И это символично, и героично. Этот миф продолжает гулять. Значит, еще году в 2018, если не ошибаюсь, президент Украины Зеленский в очередной раз озвучил миф о том, кто открыл ворота, открыл в кавычках, естественно, ворота лагеря смерти.
А чего же ему Шапира-то не нравится?
Шапира уже получил Героя Украины, понимаете?
Ну да, но все-таки...
Вы не понимаете, ну как бы это вам объяснить? Шапира, он еврей, живший в Америке.
Должны меняться, да-да.
Да, и уехал.
Теперь тут... понял.
Как
понял,
вы
понял,
не догадываетесь, ну, все. Константин понял, Александрович,
понял,
ну...
Понял, все понял.
Шапира, понял. Еврей, живший в Америке, родившийся в Запорожье, но уехавший в Америку из России.
Да-да-да.
Вот, ну, не очень подходил. Значит, появляется новый танкист. Вот, во-первых, появляется... лейтенант Анатолий Побирченко, командир танка
Т-34. Вот это правильно.
Вот, который разбил ворота Аушвица первым. Пока Шапира возился с одними воротами, Побирченко уже разнес другие. Понимаете? Вот. А потом в эти ворота вошел ударный батальон 100-й Львовской дивизии, я специально цитирую, это статья Александра Альтмана в одном из научных сборников, разбор этой темы. Полтавчанин еврейского происхождения Анатолий Шапир.
А, вот уже...
То есть танк проломил дорогу.
А уже
дальше...
за ним пошел,
да,
Шапир.
Вместе с бойцами 322-й дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь. В общем, такая вот сложная схема. Понимаете? Нет, я могу сослаться тут. Есть ссылка, все нормально.
Понятно, да.
Вот, и в интернете есть.
Ну да, ну,
слава богу, в интернете есть не только мифы, есть еще разоблачение мифов. Реже публикуются, но публикуют. Значит, ну, выясняется опять же, что, как я уже сказал, бронетанковых частей не было. Уважаемый Побирченко вообще-то был не лейтенант. Он был сержант. Это уже послевоенные годы, его повысили до лейтенанта.
Ну да,
то есть... Ну, неважно. Он не мог участвовать в освобождении Аушвица, потому что его воинская честь находилась в 30 километрах от этого района. Значит, танкист отпадает. Но это не последний танкист. Я не могу перечислять все фамилии, но еще где-то мне встречался танкист, участник освобождения. Точно так же, как с Душманом. То есть, старики рассказывают, их воспоминания берутся, переформатируются, туда добавляется все, что, как это было, не с ними. Да, шустрыми журналистами, по меньшей мере, это неэтично, неприлично и так далее. Старики ничего сделать не могут. Ну, да, и это все уходит в печать. Ну, все. Да, очередной освободитель Аушвица готов.
Да.
Вот. Дальше это все вбрасывается, начинают гулять мифы. И в итоге, собственно, кому это надо, скажите? Вот ну, зачем это все?
Это политические игры.
Это политические игры. Хорошо, вот есть, вот живет рядом реальный участник освобождения. Никто не кричит, что уважаемый Иван Мартынушкин лично руками там, кстати, они освобождали не Аушвиц, а один из филиалов, его 322-я дивизия. Никто не кричит, что он там, понимаете...
Нет, ну, правильно, не, в том-то и дело, что вот возникают, как вы прекрасно сказали, вот эти вот самые спекуляции, когда берутся действительно заслуженные люди.
Да.
Люди, которые, которым нельзя сказать, что это люди-самозванцы. Ни в коем случае. Какой это герой войны.
Да.
Но главное у героя войны того же Шапира, что он родился на Украине, а жил в тот момент в Соединенных Штатах.
Ну, конечно.
А Душман? А вот в Германии же.
Но вот эти досужие журналисты и писаки, иначе не скажешь, они ведь компрометируют данных людей.
В том-то и дело.
Ведь мы-то с вами понимаем, а в общем-то средний потребитель, читатель интернета, школьник или студент, он вообще не понимает, что этого быть не может. Получается, они начинают думать, что Душман, Шапира и прочие, Побирчик, они придумали все это сами.
Да, конечно. А на самом деле-то они ни слухом, ни духом.
Приходится объяснять, что это не они придумали. Это за них уже все сочинили, просто их фамилию вписали. И нужное вписать. Танкист, там, летчик, командир штурмового батальона.
Ну да, вот, ну вот мифы, они создаются.
Знаете, клише, так, вот они есть и вперед.
Да.
Но,
На самом деле, я так понимаю, что просто неизвестно, кто вообще мог, вот имеется в виду, открыл ворота Освенцима.
Они вообще, это не принципиально, кто открыл ворота.
Нет, абсолютно.
Сейчас я объясняю. Ворота никто и не закрывал. Уходя, немцы не закрыли ворота. По принципу. А кто там остался? Там остался с чем-то тысяч умирающих, истощенных узников, которые не могли не то что до ворот, из барака не могли выйти.
Да, это почему их оставили-то?
Да.
Их оставили, потому что они не могли идти.
Не только потому, что они не могли идти. Потому что, с одной стороны, они вообще не могли выйти из бараков, доползти. Да. А во-вторых, у немцев не было ни времени на их расстрел. Или там заживо сжечь, как было в других лагерях. Да и времени, да и патроны жалко было тратить.
Ну да, и уходили, всё. Да, бросили, поэтому и все.
Да, Красная Армия, действительно, медики Красной Армии совершили отдельный подвиг, спасли практически подавляющее большинство этих освобожденных узников.
Но многие умерли, все-таки в том числе умерли люди.
Да, но это было все-таки, смертность не такая была большая, как, например, в Берген-Бельзене после освобождения.
Да, конечно, конечно.
Ну, военные медики, это вообще отдельные, их подвиг, это вообще отдельная история. О чем, кстати, почему-то не любят рассказывать. Почему?
Не знаю, нет, по-моему, так все-таки.
Да, только журналисты не очень любят.
Ну, не героически.
Не танкисты.
Не героически, да.
Понимаете, тяжелая, грязная пришли, работа. Да,
пришли, люди уже, так сказать, тут вот умирают, ну, их спасают, ну, слава богу.
Да.
Ну, а ведь надо же, чтобы ворота танком открыть.
Ну вот, понимаете, как-то вот получается. Значит, это вот эти мифы. Нет, конечно, существуют и более странные мифы, и Но это мифы еще, так скажем, неоткровенных злопыхателей или отрицателей преступлений нацизма и их
локости. Ну, отрицатель, это ревизионизм, это всегда было, всегда будет.
Нет, я не против здорового ревизионизма. Ревизионизма. В принципе, мы тоже где-то ревизионисты, когда мы пересматриваем количество жертв Аушвица или какие-то там особенности истории конкретного лагеря, мы тоже в какой-то степени ревизионисты.
Ну, я думаю, что это по-другому
называется. Хорошо, здоровый ревизионист. Но в хорошем смысле, но есть же, понимаете, откровенные отрицатели, причем их количество растет. Местные и доморощенные. Вот, скажем, один неунимающийся народный историк, очень народный, в Ростове-на-Дону. Некто Владимир Горохов. Имел личное счастье с ним общаться. Все бы ничего, подумаешь, там, ну, местный краевед, ну, что-то да, там пытается, он изучает историю Змеевской балки, то есть крупнейшее место на территории Российской Федерации, где были уничтожены евреи в начале августа 1942 года. Сначала евреи, потом другие местные жители. Там количество, там опять же есть проблема количества жертв. Там ну, тоже любят всегда поспорить то ли 27, то ли 40. Ну, да. И сколько из них евреев, это вообще бесконечный спор. По официальным документам примерно 15 тысяч евреев. Значит, господин Горохов взялся публиковать научные статьи, проводить исследования, читать лекции, фактически отрицающие вообще уничтожение евреев в Змеевской балке. Не то, что сколько погибло, вообще их не было. Отчеты Эйнзацгруппы ему неизвестны, когда я вас спросил, читал ли он их, он на одной научной конференции просто, он сказал, какая Эйнзацгруппа, это кто, это что? А? Зачем? Понимаете, если я не владею другим, кроме русского языка, другим языком, значит, других языков не существует.
Но в этом есть логика.
Да. Если книга не лежит у меня на столе, мне ее не открыли, не ткнули пальцем, значит, книги нет. Ага. Вот. Я не буду долго вдаваться в подробности околонаучных исследований. Все было бы вначале смешно, если бы это не становилось агрессивным. Человек уже прочитает лекции, пудрит мозги местным жителям, проводит какие-то публичные практически уже акции. Знаете, уже создал какой-то там сайт народных историков Ростова-на-Дону. Вот, теперь они... Короче, Змеевские балки евреев не расстреливали. Есть очевидцы, очевидцы есть.
Очевидцы, что не расстреливали.
Очевидцы и то, что не расстреливали. И геологические какие-то исследования тоже показали, что ничего нет. Околонаучного геологического исследования. Понятно. Изменение карты местности. Не будем сейчас в это вдаваться.
Да, понимаете? Я думаю, да.
Там рельеф-то вообще сильно изменился за 80 лет.
Ну, конечно.
Но самое главное. Во-первых, отрицаются все документы, которые имеются в ростовских архивах. Неподлинные, неаутентичные документы.
Ну, это проще всего.
Да. Подпись карандашом. Как можно карандашом подписывать? Это несерьезно. На мои замечания, что и товарищ Сталин вообще подписывал многие документы карандашом. Неубедительно. А вот документы поддельные, истинных нету. Вот. И вообще есть свидетельство, что евреи погрузили в какие-то вагоны на станции Змеевка и отправили куда? И увезли. На вопрос общественности, это было, кстати, научной конференции, потом, а куда? Он сказал, в Будапешт.
Да, то есть, вот мы можем теперь, значит, Леонид Абрамович, сказать, что, знаете, вот, мне всегда очень нравится такое название «осторожно, миф».
Да.
Причем «осторожно» — это в буквальном смысле этого слова, потому что миф — это опасно, это страшно, потому что он меняет нашу наше отношение к событиям. Ну, сейчас, у нас, к сожалению, наша чудесная и критично интересная беседа подходит к концу. И я от имени наших зрителей хочу поблагодарить Леонида Абрамовича Терочкина за то, что к нам пришел, и то, что нам рассказал такие чрезвычайно интересные вещи, о которых и я тоже услышал во многом впервые. Я был честно уверен, что Шапира освобождал Освенцим. Да? Спасибо вам огромное, Леонид Абрамович. До наших новых встреч. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо.